Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 18 апреля. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Вместо клуба – детский сад. Пойманы поджигатели автомобилей. Невоспитанный полицейский. Казнить нельзя помиловать. Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте. Компания «Краспригород» начала подготовку к реализации проекта железнодорожного сообщения «Красноярск-Сосновоборск-Железногорск». Был заключен договор с ОАО «Краевая инжиниринговая корпорация» о разработке технико-экономического обоснования проекта. Перевозки будут осуществляться по путям необщего пользования, принадлежащим ГХК. Согласие на эксплуатацию данной ветки от комбината уже получено. Необходимо выполнить ремонт пути, частично реконструкцию. Также принято решение о об электрификации ветки, что станет самым затратным в проекте. Предполагается, что время пути от Красноярска через станцию Базаиха и Сосновоборск до станции Соцгород Железногорск составит менее полутора часов. Всего на маршруте предполагается 7 остановочных пунктов. Продолжаем выпуск. 2700 железногорских ребятишек отдохнут в загородных летних лагерях «Горный орбита и взлет». Заявок от родителей в этом году подано на 46 больше, чем могут принять оздоровительные лагеря. Тем не менее, комиссия по распределению путевок постарается удовлетворить все пожелания, сказала ведущий специалист отдела образования администрации ЗАТО «Железногорск» Татьяна Сорокина.
Третья смена лагеря «Горный» и четвертая смена лагеря «Орбиты» пока не доукомплектованы. Все, кто подали заявки на первую смену в лагерь «Горный» и «Орбита», они удовлетворены. Со 2 мая лагерь начнет продавать путевки. Те, кто подал заявление в «Горный», это школа 97, бухгалтерия лагеря «Горного», там можно обратиться за квитанцией об оплате. А кто подал заявки в лагерь «Орбита», это школа 98. Это касается только первой смены. Стоимость путевки родителям, которые работают на муниципальных предприятиях, учреждениях города, 10% стоимости оплаты, то есть 1530 рублей. И плюс еще культмассовые расходы. Стоимость путевки в лагерь «Горный орбиту» 15 300. На первую смену у нас отдыхают только железногорцы. Третья смена «Орбиты» – это Министерство образования и науки. Приобретение путевок в краевую летнюю школу. Здесь же отдыхают 50 наших детей, участников Всероссийской олимпиады школьников. И четвертая смена тоже Министерство образования и науки. Для интенсивных школ, профильных школ, ребят из Красноярского края, но в том числе и наши ребятишки. Мы ждем краевых субсидий на установку систем видеонаблюдения. Это апрель месяц обещал нам Министерство образования и науки. Стандарт безопасности, он будет неукоснителен для исполнения нашими сотрудниками.
Открытая студия на радио и телевидении ГТС. 19 апреля городскому центру занятости исполняется 21 год. Каков на сегодня процент безработицы в Железногорске? Какие вакансии требуются работодателям? Как трудоустроиться на общественные работы? Об этом и многом другом мы будем говорить в четверг, 19 апреля, с заместителем директора Центра занятости населения Людмилой Булавчук. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 19 апреля, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Продолжаем выпуск. Кодекс этики членов общественного совета при УМВД Железногорска был принят на пленарном заседании общественной организации накануне 17 апреля. Кодекс этики устанавливает для каждого члена совета правила поведения при осуществлении своих полномочий. Представители общественности заслушали и руководителя железногорской полиции Федора Анышева, который рассказал о мерах взыскания по отношению к экипажу ППС, один из сотрудников которого, Юрий Сапов, непрофессионально и некорректно повел себя по отношению к водителю. Его автомобиль был остановлен для проверки документов в рамках акции «Нетрезвый водитель» в конце марта. Автолюбитель выложил видео на один из городских сайтов, 31 марта написал жалобу в УМВД и Следственный комитет. Случай получил широкий общественный резонанс. Вот что сказал членам общественного совета начальник управления внутренних дел по Железногорску Федор Анышев.
У него были законные основания потребовать выполнения своих обязанностей культурно, вежливо, но настойчиво. В случае невыполнения своих требований сотрудника ДПС должен был пригласить понятых, отстранить от управления транспортом, если бы тот отказался, доставить дежурную часть управления, написать рапорта, подкрепить это все соответствующими показаниями очевидцев. Вот по результатам служебной проверки снова принято решение. Десятников, это напарник Сапова, тут принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности. По руководящему командному составу принято решение о привлечении к ответственности дисциплинарной, в том числе исполняющего обязанности начальников ГИБДД. По выходу из учебного отпуска командира отдельной роты ДПС капитана Жукова будет решен вопрос о привлечении его к ответственности, более серьезной ответственности. При проведении служебной проверки было установлено, что имеется системное упущение в части воспитания и контроля занесения службы за сотрудниками дорожно-патрульной службы. А по товарищу Сапову однозначно принято решение. Мое решение однозначно, я его не поменяю. Я буду ходатайствовать лично перед главным управлением об увольнении из органов внутренних дел.
Массовые поджоги автомобилей заставили потрудиться сотрудников ФПС этой ночью. Припаркованный ВАЗ-2106 загорелся возле дома по проспекту Курчатова, 2. Пожар произошел в час ночи 18 апреля. Приехавшие сотрудники ФПС потушили пылающий салон автомобиля. Буквально через 30 минут огнеборцам пришлось спасать еще один отечественный автомобиль. Горел припаркованный около дома по Пирогова, 7, ВАЗ-2106. В результате пожара огнем повреждена отделка крыши и салон автомобиля. Уже в 3:00 ночи загорелся ВАЗ-2106 около дома по улице Комсомольская, 45. На момент прибытия пожарных горение в салоне автомобиля было остановлено хозяином машины. В результате огнем повреждена обивка заднего сидения легкового автомобиля. Во всех трех случаях причиной пожара стал поджог. Подозреваемые были задержаны в эту же ночь сотрудниками отдела вневедомственной охраны. Поджигателей заметили на улице Комсомольской. Четверо молодых людей попытались скрыться от полиции. На перекрестке улиц Андреева-Горького они были задержаны. От всех исходил сильный запах гари. Следственным отделом возбуждены уголовные дела по фактам причинения умышленного ущерба чужому имуществу путем поджога. Нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы. Стало известно, что автомобили вскрывали с целью похитить что-либо ценное, пытались угнать, затем сжигали, чтобы скрыть следы. Возбуждено еще одно уголовное дело и по факту угона группой лиц. Максимальное наказание – до 7 лет лишения свободы. Все задержанные привлекались к уголовной ответственности. Один отбывал реальный срок за имущественные преступления. Вышел на свободу в январе этого года. Анонс свежего номера «Город и горожане». У микрофона главный редактор газеты Елена Глазунова.
19 апреля выйдет очередной номер газеты «Город и горожане». И в этом номере газеты я хотела бы посоветовать несколько материалов для наших читателей. Наверное, в первую очередь это специальный репортаж Ирины Родной под заголовком «Бедная няня». Наш автор исследует нелегкую работу няни-воспитательниц в детских дошкольных учреждениях, рассказывает о их мизерной заработной плате, ну и, собственно, о тех вариантах решения городской власти, которые предлагают для того, чтобы преодолеть кризис трудовой в дошкольном образовании. Еще одна статья Михаила Марковича «Призрак коммуниста». Наш автор исследует возможную ротацию в депутатском корпусе. Как известно, одному из депутатов грозит лишение депутатских полномочий. Кто появится вместо народного избранника? Сегодня это большой вопрос. Еще довольно интересно мне показалось интервью Ефима Шифрина. На его концерте побывал наш корреспондент и написал 2 материала. Это, собственно, заметки из зала и интервью с артистом. Достаточно любопытно, я рекомендую нашим читателям с ним ознакомиться.
Ремонт клуба «Железнодорожник» отложить, деньги, выделенные на его капитальный ремонт, пустить на реконструкцию детского сада номер 18. Такое решение приняли депутаты на комиссии по бюджету, финансам и налогам 17 апреля. Что послужило причиной для принятия такого кардинального решения, расскажет Татьяна Зимина.
На такое непопулярное решение депутаты пошли из-за нехватки денег в бюджете. Оказывается, в этом году Железногорск до сих пор не получил ожидаемой федеральной и краевой финансовой поддержки. Из обещанных 500 миллионов пока пришло 90, а городской бюджет на 2012 год планировался с учетом этих субсидий. Поэтому пришлось вносить оперативные поправки в бюджет, говорит председатель комиссии, депутат Анатолий Коновалов.
Мы планировали под комплексные программы получить достаточно средств, порядка 500 миллионов рублей в свой бюджет, и поэтому заявлялись в эти программы. Часть ожиданий сбылось, прошлое изменение бюджета, это февральское, мы рассматривали, пришло порядка 90 миллионов. Пришли на содержание улиц и дорог, то есть в меньшей сумме, чем было в прошлом году. И тут есть вопрос, значит, хватит ли нам этих средств, чтобы поддерживать порядок на улицах в той же должной мере, так же, как это было хотя бы в прошлом году. В связи с тем, что бюджет края напряженный очень, поэтому край тоже принимает решение по секвестру определенных программ. Часть наших планов как раз подпадает под эти секвестированные программы.
Ситуация с субсидированием исправится, уверен Анатолий Коновалов, но когда, пока неизвестно. Между тем, городские проблемы надо решать немедленно. Так, например, 12 миллионов рублей не хватает на завершение ремонта детского сада номер 18. Поскольку проблема детских садов одна из самых острых в городе, в очереди сегодня стоят 1066 ребятишек, депутаты решили перебросить деньги на ремонт детского учреждения с других статей. 2,5 миллиона рублей из средств, выделенных на реконструкцию детского сада номер 21 по Октябрьской, и 7 миллионов рублей из средств, запланированных на ремонт клуба «Железнодорожник», что в поселке Тартат. Удалось собрать 9,5 миллионов рублей.
На детский садик нужно будет 31 миллион. На сегодняшний день 12 миллионов краевых к освоению идет. Мы выделяем 9 миллионов за счет средств детского сада 21, который строится у нас будет 2 года. Там мы не успеваем осваивать эти средства. За счет перераспределения денег по клубу «Железнодорожник». 7 миллионов 700, которые снимаются с клуба «Железнодорожник», они передаются как раз на строительство детского сада. Детский сад – это крайне важный социальный объект. Его необходимо в этом году запустить. Он уже второй год строится. Чтобы к осени у нас детский сад уже мог приступить к наполнению ребятишками.
Дети в приоритете, как выразились депутаты, а культура подождет. К сентябрю новый садик номер 18 заработает. Судьбой железнодорожника депутаты обещали заняться отдельно.
Ну а там смысл начинать? Там либо начинать, то надо делать, либо не начинать. Потому что клуб необходима глубокая реконструкция.
Бюджет на 2012 год с новыми корректировками и поправками будет обсуждаться на сессии, которая пройдет в администрации 26 апреля.
День ветеранов ОВД и внутренних войск МВД России отметили в Железногорске. О том, для чего нужен новый праздник и чем ветераны готовы поделиться с действующими сотрудниками, расскажем в нашем следующем материале. 17 апреля сотрудники полиции чествуют своих ветеранов. 2 года назад приказом министра МВД России был учрежден День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Этот праздник отмечается наравне с другими профессиональными праздниками полиции. Открыл праздничное собрание начальник управления МВД России по городу Железногорску Федор Анышев. Он зачитал телеграмму начальникам Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Теплыми словами и пожеланиями ветеранам. К словам признательности за многолетнюю службу присоединились и руководители подразделений управления. По решению Совета ветеранов, органов внутренних дел и внутренних войск Красноярского края, знаками «Почетный ветеран» ГУВД Красноярского края награждены 6 приглашенных. Еще 5 пенсионерам вручены благодарственные письма. Нескольким ветеранам начальник управления передал ценные подарки. Федор Анышев отметил, руководители и сотрудники управления всегда рады помощи старшего поколения.
Уважаемые ветераны, от себя лично, от руководства управления МВД России по ЗАТУ Железногорск, от всего личного состава управления, как аттестованных сотрудников, так и всех сотрудников-работников, которые сейчас у нас служат и работают, искренне поздравляю вас с этим профессиональным праздником. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество по вопросу воспитания молодых сотрудников, передачи вашего большого жизненного опыта, трудового опыта нашим сотрудникам управления. Мы со своей стороны вас заверяем о том, что мы всегда вас будем помнить, всегда будем чтить ваши традиции, тот богатый жизненный опыт, который вы получили, работая в органах внутренних дел, служа во внутренних войсках. Ваш опыт, ваш труд, он был неоценим, и сейчас он еще неоценим в полном объеме. Мы его всегда будем помнить, молодым сотрудникам будем прививать заботу, уважение к нашим ветеранам.
Бывших сотрудников, как говорится, не бывает. Если раньше они боролись с преступностью на передовой, то теперь стараются помочь молодым коллегам нужными советами, накопленными за годы службы, опытом. Подполковник милиции в отставке Юрий Павлович Борщов вспоминает, работать раньше было проще, благодаря помощи горожан.
Ну, тогда, видите, проще было тем, у нас было много дружинников. Практически каждое предприятие ежедневно предоставляло на опорные пункты человек по 20, по 30. А в праздничные дни вообще было побольше народу. Так что, во-первых, нам всегда было под рукой новая свидетельская база. То есть где-то, если что-то задержали мелкого хулигана или хулиганца, там, либо преступление, то есть у нас были готовые свидетели. И в то же время они же были помощниками. Я свою службу с оружием практически не нес. Сейчас ходят и дубинки, и пистолеты, и рации, и все. У нас тогда было свисток, удостоверение, форма, 5-6 дружинников с тобой. Все. Необходимости не было, да, мы справлялись сами. Что у нас в основном грабежи, это уже считалось очень серьезное преступление, и они были тогда в редкость.
Ветеранская организация сотрудников ОВД Железногорска сегодня насчитывает почти 300 человек. Среди них участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. Председатель Совета ветеранов ОВД Сергей Ширяев говорит, что праздник это не только повод отметить ветеранов, но и поговорить по душам. А темы для обсуждения есть всегда.
Самое главное, любой наш праздник, прежде всего ветераны приходят, они с удовольствием общаются, потому что видеться редко приходится так вот в городе. Кто-то работает. Почему вот сегодня высказывали? Слава Богу, что мы здесь собрались, слава Богу, что здесь мы можем увидеться, можем встретиться, можем поговорить. Вот сейчас вся проблема в пенсиях. Получилось так, что пенсии прыгают в разные стороны, только-только повышенные пенсии с 1 января. Одну пенсию дали, потом чуть меньше, потом чуть больше, опять чуть меньше. Обещали, что вот с мая месяца у нас будет уже стабильная, так сказать, жестко определенная, так сказать, пенсия, и уже прыгать не будет. Но пока люди же волнуются.
«Остановим насилие против детей» – так называлась конференция, посвященная вопросам защиты школьников от жестокого обращения родителей и сверстников. Обсуждение проходило 17 апреля в 97-й школе с участием представителей молодежного центра, отдела по делам несовершеннолетних, социальных органов, психологов, родителей и учеников. Катерина Добреля с подробностями.
Волна подростковых самоубийств, жестокие избиения одноклассников, безразличие, преступность и смертельные привычки. Все это изначально идет из семьи. Какие нормы поведения может впитать ребенок, если он ежедневно видит, как ругаются или пьют родители? Если его самого постоянно унижают, оскорбляют, наказывают? В наше время дети часто предоставлены сами себе. Матери или отцу некогда, им нужно зарабатывать на жизнь. В итоге полноценное общение с родителями подменяется общением с телевизором, интернетом, компьютерными играми. Эти дети, обделенные вниманием, выходят из школы и в поисках родственных душ сбиваются в асоциальные группы таких же практически беспризорных подростков, рассказывает педагог-психолог 97-й школы Ирина Шакирова.
Ситуация на самом деле очень актуальная, картина устрашающая. Почти каждый третий ребенок подвергается насилию в семье. Как вы работаете с такими детьми, как вы их выявляете? У меня достаточно доверительные отношения с детьми в школе. Дети все рассказывают. Есть определенные тесты, рисунок семьи. И когда я анализирую этот рисунок, там все видно и все ясно. Какая атмосфера в этой семье? 30%. Я скажу, неблагополучных, где дети подвергаются именно больше психическому насилию. Я приглашаю родителей на консультацию. И, как правило, дети, которые подвергаются либо физическому, либо психическому насилию, это на самом деле дети неуверенные, это дети с низкой самооценкой, это, как правило, дети, которые учатся с трудом.
В начале конференции всем присутствующим был показан социальный ролик. На экране проектора маленькая девочка, которая не нужна своей матери. Часто от ее криков и избиений малышка сбегает в лес, где у нее создан собственный мир. Какой он? Детский и наивный, на первый взгляд. Плюшевый мишка, любимая кукла, деревянная обезьяна. Но вскоре, по нецензурным словам и тем действиям, которые совершает малышка, как в кривом зеркале в ее детском мире отражаются все взрослые пороки и безнравственность. История заканчивается плохо. Девочка скидывается со скалы. Может быть, кому-то из присутствующих показалось, что ролик чересчур резкий и жестокий. Но, судя по отзывам родителей, только так сегодня можно достучаться до сознания общества.
Федорова Ольга Сергеевна, ваш ребенок в этой учится?
Да, в этой школе.
Как часто проводятся вот такие мероприятия, именно направленные против насилия?
Уже, по-моему, или второй, или третий раз.
Насколько полезна эта информация, или она вот все-таки оторвана от реальности, от жизни?
Нет, она не оторвана. Даже для самой себя я это сколько раз вот вникаю в это, вот, беру от этого много полезного из этих собраний, конечно. Стараюсь больше не наказывать своего ребенка, сдерживаться больше.
О чем говорила психолог? Детки приходят, а потом постепенно становятся жестче, начинают драться. Это на самом деле есть? Вы наблюдаете такое в школе?
В школе не знаю, а во дворах да.
Что изменилось? Почему дети такие жестокие растут?
А вы знаете, это, наверное, больше телевидение показывает. Это вот наглядное пособие, что делать нельзя, аж волосы дыбом встают. Но это же нельзя показывать. Тоже насилие, тоже вот убийство. Вот эти вот ментовские войны. Вот нельзя показывать. Я говорю, у нас 70-е годы, я смотрела только в «Костях у сказки». И спокойно, что малыши. А тут дети больше жестокости.
После пленарной части родителям и учителям показали замечательный мюзикл по мотивам сказки «Снежная королева». Раскрепощенные, радостные, яркие, талантливые, поющие – вот какими могут быть дети, когда их интересы и устремления становятся основой работы всех педагогов школы. Сами ребята считают, что совместные вечера и тесное доверительное общение сведут на нет драки, ссоры и жестокость одноклассников.
Алена Бурлакова.
Вика Коробкова.
Алена, Вика, у вас в школе это постоянно такая творческая деятельность?
Да. Мы часто участвуем.
Мы на 8 марта выступали.
У нас учителя.
У нас каждый месяц новый какой-нибудь спектакль или еще что-нибудь. Мы всегда выступаем.
Ваш психолог говорила, что в школе очень много жестокости. Вот на переменах мальчишки бьют друг друга, девочки там задираются. Да. Это на самом деле так и есть?
Бывает.
Почему?
Ну, бывает, мальчишки ссорятся, например, а девочки говорят, например, не надо его, и они попадают тоже в драку.
Как вы считаете, как сделать хотя бы ваш мир, ваш класс добрее, чтобы вы друг другу ближе и добрее были, носились лучше?
Гуляли вместе, куда-нибудь ходили.
Походы.
Чтобы ходить. Мы дружили.
Удачный сезон.
И в продолжении программы наша постоянная рубрика «Удачный сезон» и ее ведущая Нина Комкова.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о капусте. Овощеводы знают, что капуста хорошо растет на суглинистых почвах. Однако для выращивания рассады этой культуры больше подходит более рыхлая, легкая почвенная смесь. Такую смесь можно приготовить по нескольким рецептам, смешивая дерновую землю и торф, дерновую землю, торф и перегной, перегной, опилки и дерновую землю. На ведро готовой смеси можно добавить столовую ложку полного минерального удобрения, это азофоска, амофоска, нитрофоска и другие. Практически в состав каждой смеси входят дерновая земля и торф. Очень важно, чтобы в этих компонентах не было возбудителя килы. Если в этом нет уверенности, то лучше их пролить горячей водой или прогреть в духовке. Овощеводам-любителям можно рекомендовать дома на подоконнике вырастить сеянцы. Семена высеять в небольшие ящики во второй половине апреля, а потом в начале мая распикировать их в холодные рассадники, где и вырастить хорошую здоровую рассаду. Одной из ошибок и профессионалов, и любителей является загущенный посев. Хотя растениям предстоит расти в тесноте всего 10-12 дней, это очень плохо повлияет на качество рассады. Загущенные сеянцы развиваются неравномерно. Стебли у многих вытягиваются, и часть сеянцев приходится браковать, выбрасывать. Такие сеянцы трудно пикировать. В густом посеве создаются оптимальные условия для развития черной ножки. Поскольку огородникам рассады для участка нужно немного, то не пожалейте времени и посейте семена, разместив их на одинаковом расстоянии друг от друга. Это сэкономит и семена, и время на проведение пикировки, позволит без применения фунгицидов вырастить здоровую рассаду. Капуста – одна из наиболее требовательных культур к условиям освещенности, поэтому для выращивания рассады нужно подобрать самое светлое место на подоконнике. Если всходы начинают вытягиваться, первое, что нужно сделать, это или досветить лампами дневного света, или направить на них отраженный свет. Капуста очень влаголюбивая культура, но хорошо растет только тогда, когда ее корни имеют возможность подышать, то есть просто не выносят застоя воды. Поэтому при выращивании рассады очень важно не залить и не засушить растения. В условиях квартиры, когда рассаду выращивают в небольших ящиках, почва в которых быстро пересыхает, очень трудно соблюсти требуемый для этой культуры режим увлажнения. Недостаток влаги задерживает рост молодых растений, и для выращивания стандартной рассады потребуется большее число дней. Избыток влаги приводит к загниванию корней и гибели растений. В очень влажной почве растения чаще поражаются черной ножкой. Поэтому поливать растения нужно очень осторожно, помня, что некоторый недостаток влаги для них менее опасен, чем ее избыток. Хотя капуста и относится к холодостойким культурам, поливать ее рассаду очень холодной водой не следует. Холодная вода значительно снижает способность корней ее поглощать. И получается, полив холодной водой приводит к сокращению количества поступающей к листьям воды, и в результате чего растения ослабевают, хуже растут, больше поражаются заболеваниями. Капуста в любом возрасте страдает от высоких температур воздуха. В период от посева семян до появления всходов нужно поддерживать температуру 20-22 градуса. После появления всходов температуру на неделю снижают до 6-10 градусов, а после этого в солнечные дни она не должна превышать 14-18 градусов. При более высокой температуре растения вытягиваются, вырастают изнеженными, хуже переносят пересадку, больше страдают от заморозков после посадки на постоянное место. Многие овощеводы выращивают рассаду в теплицах. Я это делаю так. В последние выходные апреля в заранее подготовленную почву произвожу посев семян капусты в бороздке. Не поливаю, так как почва еще сырая. Укрываю сначала укрывным материалом, а поверху – пленкой. Как только капуста взойдет, ставлю доги и поверху накидываю укрывной материал. По мере надобности поливаю. Если саженцы вытянутся, можно подсыпать земли или окучить. А когда станет совсем тепло, укрывной материал нужно убрать. К моменту высадки в грунт у саженцев уже 5-6 листьев. В это же время рекомендую посеять базилик. Бывает, что при посадке на грядку всходит всего несколько росточков. А так как базилик растение теплолюбивое, то в теплице он всходит очень хорошо. После того, как минует угроза заморозков, пересадите саженцы на постоянное место. Всего вам хорошего!
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!